Слава Господу, братья и сестры, за то, что Господь наш, как говорит нам апостол Иоанн в своем первом послании, пришел, Сын Божий, и дал нам свет и разум. И призывает нас всех такими словами: «Да познаем Бога истинного, и да будем в Сыне Его Иисусе Христе». Он дал нам свет и разум, и то, о чем мы сейчас с вами слышали, о чем рассуждали, оно не совсем вяжется, это разумение Божье, с нашим разумением человеческим. Павел говорит в послании к Коринфянам: «Мы имеем ум Христов». И это Божье разумение, разумение Иисуса Христа в жизни апостола Павла, если на нее смотреть с точки зрения нашего земного разумения, такого разумного устройства на земле, выглядит скорее безумно, так Павел о себе и говорил. В этом же послании чуть раньше того отрывка, который мы с вами слышали, о том, как Павел говорит, о том, как его жизнь и служение проходит, сколько он претерпел. Перечитывая все это, перечисление его страданий, мучений, трудов в 11 главе 2 Коринфянам, нельзя не задуматься, зачем это нужно Павлу. Зачем он этих проблем себе ищет, что он хочет? Получить в результате всего этого какой результат? Для чего такие жертвы? Он, говоря с теми, кого наставлял, он говорит об этом в первом послании к Коринфянам, этой же церкви, этим же верующим, в 4 главе. Вот как он рассуждает, как он думает, как он мыслит. 1 Коринфянам 4:9. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам...» Слово «посланникам» здесь в греческом тексте стоит слово «апостолос». То есть нам, другими словами, последним апостолам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради. Вот она мудрость Павла. Он не побоялся в глазах всего мира выглядеть при такой жизни, таких поношениях, таких скорбях безумным. И притом он не смущается эту же коринфскую церковь обличать и говорит им чуть выше в этой же главе, в стихе 8: «Вы уже присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Апостол понимает где-то в глубине вот этого духовного познания, которое даровано Христом, как мы прочитали у Иоанна. Он дал нам свет и разум, истинный разум там, у Господа нашего. Только там мы найдем настоящее разумение, только там, во Христе, безумное сделается разумным и наоборот. И Павел это понимает, и поэтому не просто так, а, знаете, от человеческого неразумия, от того, что он лучше не может свою жизнь устроить, от того, что он просто не знает, как укрыться, уклониться от этих страданий и по своему неразумию все время в эти скорби попадает. Не от этого Павел туда, в эту пучину страданий, которые сопровождают его служение, бросился. Это те слова, которые Петр когда-то говорил Христу: «Будь милостив к себе, Господи». Бесовскую мудрость Петр тогда являл. Почему я услышал от Господа строгое обличение: «Отойди от меня, сатана». Вот он был тогда разум, каким Петр, не имеющий еще Духа Святого, Духа Пятидесятницы, руководствовался. Можно быть мудрее, уклониться от всех этих страданий. Если повсюду ты сам говоришь, фарисеи должны убить тебя, предать тебя смерти. Зачем идти на это неразумие, на явный такой неправильный поступок? Укрыться надо, спрятаться. И Христос ему показывает, что эта мудрость ничего не стоит в Небесном Царстве. Петр затем изменился. Петр совсем стал мыслить по-другому после Пятидесятницы. И он нас с вами призывает в своем первом послании, в 4 главе, такими словами. «Будьте благоразумны». Это совсем уже другой Петр говорит. Не тот, который Господа от этих страданий пытался отвести. Это Петр, который прошел отречение, который свою собственную жизнь положил на алтарь служения. И он эти слова в 7 стихе 4 главы говорит вот в каком контексте. «Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Совсем уже другое благоразумие здесь у Петра звучит. Не то земное, о котором он Господу говорил. Не то он здесь говорит, будьте благоразумны, посмотрите, какое хорошее время, как можно сейчас нормально, хорошо устроиться, жить, иметь все. Как раз в такое-то время и надо жить. До нас, которые люди прошли десятилетия прошлых поколений, страдали и мучились, не доедали хлеба. Все время были войны, революции, катаклизмы какие-то. В результате этого всегда не хватало материального достатка, чтобы жить нормально. И вот, наконец-то, страна выбралась из всех этих войн, переворотов, восстановила все разрушенное. Все прошли эти передряги всяких дефолтов. Вот, теперь-то самое время пожить. Пока все есть, все тихо, спокойно. Не о таком благоразумии Петр говорит нам с вами, братья и сестры. Не о таком, совершенно о другом. Он в своих рассуждениях полностью согласен с тем, что говорит Павел. И сам Петр такую жизнь провел. И жизнь свою закончил мученически, как говорят нам предания. На кресте закончил жизнь свою. И он уже себе такую мудрость не проповедовал, он себе таких советов не давал, как Господу. И не говорил себе, Петр, будь милостив к себе. Зачем тебе идти страдать и мучиться? Укройся, спрячься, помалкивай. Не говори уж так прямо всего, где не надо. И все будет хорошо. И все будет тихо, спокойно, будешь жить. В порядке все будет. Петр не такую мудрость проповедует. И не о таком благоразумии нам с вами, братья и сестры, говорит. Петр знает ум Христов и знает, что и воздаяние будет совершенно другое. У Даниила в 12 главе, в первых стихах говорится о будущих временах, о временах, которые будут после воскресения мертвых. Здесь написано так, 12 глава Даниила, стих 2 и 3. «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечные поругания и посрамления. Для нас, знающих Священное Писание, ясно, что это говорится о воскресении мертвых. Перед самым судом Господа И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Интересно, что здесь отмечается такое качество этих людей, которые будут сиять, как светило. И почему-то это качество не вера. Не написано, и сохранившие веру будут сиять, как светило. И никакие другие здесь вот параметры, которые так важны для христианина, не указаны. Просто написано «разум». Знаете, зная Слово Божье, зная Ветхий и Новый Завет, мы понимаем, что здесь речь идет не о простом нашем человеческом разуме. Это вот, знаете, не та смекалка земная, не то умение, как бы так сказать, поворачиваться в жизни, там, жить, как это говорят, уметь. Это не этот разум имеется в виду, не об этом речь идет. Это вот не такие разумные, или как еще сказать, бывает, как говорят, ловкие, вот, сметливые, там будут сиять, как звезды. Не с таким разумом туда попадает, а вот с тем умом Христовым, которые оказались разумными. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы, например, в книге «Притч» у мудрого Соломона, который разума искал в своей жизни много, намеренно это делал, вот, то мы у него там встречаем много таких, знаете, и чисто земных указаний на мудрость, связанных с тем, что разум человеку нужен просто в обыкновенной житейской жизни. Ну, допустим, даже возьмем такой стих, написано, что если топор затупился, то мудрость знает, как это исправить. Вот нужен разум для того, чтобы в каких-то технических вопросах правильно поступать, чтобы не тратить силы, работая тупым топором. И в то же время мы находим и в Ветхом Завете такие, знаете, хоть кажется, и редкие указания вот на эту истинную мудрость, истинный разум. В 30 главе книги Притч там помещены слова Агура. И вот этот вот человек, знаете, он так в этой книге Притч, где-то перекликаясь с Соломоном о всей этой суете, когда Соломон все это в жизни попробовал, все это своим человеческим разумом измерил, в итоге пришел к такому мудрому заключению, что все земное суета. И даже не просто суета, а суета-сует. То есть, как ни поверни, с какой стороны, все равно выйдет суета, все равно ничего хорошего не найдешь. И вот Агур тоже с Соломоном перекликается в этом, и, вероятно, немолодой он уже был человек, когда Господь его использовал, чтобы эти слова записать. И вот этот человек, что он о себе говорит? Подлинно, 2 стих 30 главы, «Я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня». Знаете, надо иметь не просто какое-то бахвальство или смелость, чтобы вот такое о себе сказать. Не просто так сказать, знаете, я какой-то человек неразумный вообще, глупый, и даже человеческого разума у меня нет. Здесь, видимо, речь не просто идет о том, что он считает себя где-то неумелым, где-то человеком себя находит, знаете, ничего не способным заработать нормально, устроиться в жизни по-нормальному, там, дом себе построить, там, машину купить и так далее. Не об этом он говорит. Вот когда он в это вникает, он понимает, что он не нашел того настоящего разума, которому и тех поисков, которым на самом деле Бог человека призывает. Что он говорит дальше? Из чего это видно? А из 3 стиха. «И не научился я мудрости, и познания святых не имею». Вот в какую сторону этот разум направляется. Он говорит, я вот так, как святые, не могу мыслить. Я все время мыслю, как обыкновенные люди. И поэтому того разума человеческого, если здесь слово «человеческого» с большой буквы написать, то тогда все станет нормально. Вот такого разума по призванию, чего Бог хочет от человека, Творец хочет от своего творения, я вот этого не имею. Я не нашел. И вот это именно то, о чем Павел говорит. Мы безумны Христа ради. Мы нашли то, чего раньше сами, будучи неверующими, будучи невеждами, почитали бы безумием. Такую жизнь. Он говорит, разве я или другие братья не можем себе иметь спутницу, сестру, жену? Вот даже в таком бытовом, семейном, жизненном вопросе мы знаем, сколько это благословений приносит. А сегодня было благословение ребенка, детей иметь, видеть, знаете, себя в этих детях, свой характер, черты лица своего угадывать, вкладывать в это дитя все лучшее, что у тебя есть, все передать ему, разум свой передать, научить его мыслить правильно в жизни. Павел даже от этого отказался. Он говорит, мы можем это иметь, можем, но мы избрали другое. Мы избрали служение Господу Иисусу Христу. И видим, что это лучший разум. Что вот истинная мудрость в этом. И вообще, когда мы посмотрим с вами в Новый Завет, мы очень много увидим, что в Новом Завете мудрость, она всегда связана вот с этим духовным пониманием. Посмотрим некоторые известные с вами места священных писаний, которые мы все с вами знаем. Седьмая глава Матфея, конец главы. Написано о человеке, который строил дом. О двух людях. Один строил дом на камне, другой на песке. И там написано, что один был благоразумный. То есть добрый разум. У него с разумом было все нормально. И тут же вся эта притча приводит нас к духовному, духовной параллели. И Господь говорит, «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумного». Вот она, где мудрость. Христос говорит, кто Мои слова исполняет. Только там благоразумие. Вне Его мудрости никакой мудрости нет. Почему мы читаем с вами в послании к римлянам в самом начале, в первой главе, характеристика людей, которые вот этого разума не имеют. 21 стих 1 главы. «Как они, познав Бога, не прославили Его и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И 28 стих. «И как они не заботились и иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Вот оно, братья и сестры, разумение, источник всякого истинного правильного разума. Он, Христос, мы вначале прочитали у Иоанна, дал нам свет и разум. В Нем мы разум имеем. Если постоянно мы с вами в жизни, даже мы верующие, это не только к тем, кому послание к римлянам было направлено, относится к нам сегодня живущим и слушающим. Если мы постоянно в протяжении всей нашей жизни не заботимся иметь Бога в разуме, а как это так, Бога в разуме иметь? А рассуждая постоянно о том, то, что я делаю, вообще это имеет ли какое-то отношение к Богу? Моему, то, что я делаю, это я... Исполняю ли я заповедь Христову и слова Его исполняю тем, что делаю, или это к Нему никак не относится? Или это что-то такое совершенно постороннее ко всему этому? Вот что значит иметь Бога в разуме. Нужно ли это, то, что я делаю Христу и мне для моей вечной жизни? Если нет, то мы рискуем оказаться на самом деле неразумными людьми. Петр говорит, близок всему конец, будьте благоразумны. То есть он нас призывает поискать истинного разума. Не обмануться вот этим земным и человеческим разумением и земной человеческой мудростью. И не оказаться опоздавшими, Не оказаться, знаете, так, в поисках этой мудрости, на самом деле, людьми, которые построили это на самом деле на песке, построили на этой земле, на этом данном землею имуществе. Время, силы потратили на то, чтобы заработать, хорошо устроиться. А в итоге оказалось, что это песок. А ведь так Писание говорит. Дела, земля и все дела на ней сгорят. Если бы нам с вами, всем ныне живущим, сказать, всем, кто что-то делает, строит, работает, если бы нам сказать, что через месяц ваш район, в котором вы живете, или строите, или квартира у вас там, вы ремонт делаете, или вы покупаете, весь этот район будет уничтожен. Ну, чем угодно там, падением метеорита, катаклизмом, каким-то либо наводнением, землетрясением, чем угодно. И это было бы подтверждено документально. Ни один разумный человек никогда не стал бы ничего в этом месте делать. Ни строить, ни ремонтов производить, ничего. Если это идет под слом, знаете, и такие примеры существуют. Когда планируются какие-либо водохранилища, когда реку перегораживают плотиной, то очень большой район жилой земли уходит под воду. И людей оттуда выселяют. Перевозят люди все свое имущество на новые места, там новые, выделяют им новое жилье, новые участки. Вот. Все, что там есть, ломают, все это вывозят, чтобы ничего на дне не осталось. И все, весь этот район готовится, деревья выпиливают, лес вывозят, и весь этот район готовится под затопление. Границы его рассчитаны учеными, знают они, в каких пределах будет разлив, где он остановится. И все там подготавливают к тому, чтобы туда пришла вода. И вот в этом случае ни один разумный человек ничего там строить не будет. Братья и сестры, в этом смысле земля сейчас, вся земля, на которой мы живем, она подобна вот этому месту, которое все будет отдано огню. Все. Все, что мы здесь делаем, все, что строим, все сгорит. И к этому нас и призывает Священное Писание, чтобы мы были разумными, чтобы мы не вкладывали свои силы на огонь. Поэтому Павел говорит, мы безумны Христа ради. Знаете, и это его слово «безумие», оно звучит здесь как бы, знаете, вот так, в перевернутом смысле. То есть как бы он, называя себя безумным, называет себя, вставая на точку зрения земных людей. На самом деле показывает истинный источник мудрости. Вот как надо поступать. Если ты вложишь в землю, ты все потеряешь. Все это сгорит. И сам ты останешься без плода. Если ты вложишь в Христово, в Божье, ты вложишь в то, что невозможно потерять. Я совсем недавно прочитал выражение одного миссионера. Этот миссионер поехал в группе, в миссионерской группе проповедовать одному дикому племени индейцев Южной Америки. И погиб. Эти индейцы их всех пятерых убили. Вот. Потом, когда уже на это место пришли другие люди, в конце концов, это племя так и было проевангелизировано, и стали христианами. Были найдены записные книжки их, вещи их личные на месте гибели. Вот. И там было найдено в записной книжке выражение одного миссионера. Он такую фразу сказал, вот именно о мудрости своей и в плане труда и служения, о мудрости тех, которые вместе с ним на это пошли. Вот. Они оставили семьи свои, вот, жизнь такую благополучную, и поехали туда, в джунгли. Эти условия совершенно для, знаете, нас, таких современных людей, невыносимые. И он написал такую фразу в отношении своей жизни, он написал, отданной за Христа, потому что, видимо, они уже понимали, что их ожидает, за ними уже охотились эти индейцы. Они там какое-то время от них укрывались, пока в конце концов они все-таки племя на них не напало, и они все не были убиты. И вот такая фраза там была в записной книжке, что не является неразумным потерять то, что ты не можешь сохранить, но благодаря этому приобрести то, что ты не можешь потерять. Это я сейчас, значит, переведу на наш какой-нибудь бытовой пример, чтобы было ясно. Вот, например, у нас осталась прошлогодняя картошка, которую мы не съели и которую мы не посадили. Она уже никому не нужна, мы ее никому не продадим. Она уже проросла. И продать мы ее не сможем, она тоже никому не нужна. И сохранить ее невозможно. Если сколько сейчас ее не храни, куда ее не клади, она все равно пропадет. То есть у нас есть вещь, которая неизбежно будет потеряна. Мы ее потеряем 100%. И вот если нам бы удалось эту прошлогоднюю проросшую картошку обменять на то, что, ну, я не знаю, скажем так, мы бы свою эту старую картошку бы обменяли на какое-нибудь жилье, бы там, на какой-то дом, и за эту картошку выменили бы дом. Всякий бы сказал, какие мудрые люди, как они умудрились, они старую картошку, значит, обменяли и получили вот такое строение, недвижимость, которая теперь уже не сгниет, дом из кирпича не сгниет, ничего с ним не будет. Так вот этот миссионер, он написал о своей собственной жизни. Он рассуждал так. Я свою жизнь сохранить не могу. Я все равно умру. Это ясно. Это как картошка, она все равно пропадет. Я все равно умру. Но если я ее, так сказать, то, что не могу сохранить, обменяю на служение Христу, то я приобрету то, что никогда не смогу, не потеряю, а приобрету вечность. И поэтому он написал вот перед своей смертью, что я таким разумом руководствуюсь, что не считаю это, как некоторые им говорили, что вы неразумные люди, вы из там, Америки, из Северной, там, из благополучного, устроенного, сытого общества, где можно, ну, служить Богу, можно Богу, ведь многоразлично. Ну, служи в церкви, пой в хоре, вот, и все нормально. Это тоже служение Христу. Это ж не, мы же не говорим, что надо, знаете, на собрание не ходить. Нет, ты служи Богу, служи. Ну, зачем в джунгли-то? Ну, это-то крайности. И вот разум-то человеческий, разум-то Петра до Дня Пятидесятницы говорит, не надо крайности, не надо уж так-то сильно убиваться-то, ударяться в фанатизм-то вот такой, знаете, служебный христианский-то. Будь христианином, ходи по воскресеньям на собрание, служи Богу сколько можешь, ну и хорошо, вот и все, и больше-то ничего и не надо. И вот он-то, вот этот миссионер, глядя вот на такое, знаете, вот, знаете, служение, в котором, знаете, какой изъян в таком подходе? В этом жертвы нет. Ты вот так вот, ходя на собрание по воскресеньям, в твое свободное время, трудясь в меру сил, которые у тебя остались, ты ничего не пожертвовал. А то, что не пожертвовано, ничего и не стоит. Как оно тебе ничего не стоило, оно и на небе ничего не стоит. Почему Павел в 12 главе послания к Римлянам говорит, представьте тела ваши в жертву. Он не просто говорит, братья и сестры, ну, маленько поработайте, где-то так подмагните, там, в служении, там, кто-то в хор, встаньте на какое-то время, там, еще что-то где-то там, придите, помогите. Посмотрите, какими словами он говорит. Он говорит, в жертву. А жертва – это то, это тогда, когда надо чего-то лишиться, когда чего-то надо потерять. Если ты ничего не потерял, оно ничего не стоит. Ничего не стоит. Вот поэтому вот о таком разуме нам говорит Иоанн, о таком разуме нам говорит Павел, о таком разуме нам говорит Петр. И все Слово Божие нас призывает, братья и сестры, время близко. Будьте благоразумны. Не окажитесь неразумными, подобными людям этого мира, которые все потратили на то, чтобы устроить больше топлива для пожара, который здесь будет на земле гореть. Вкладывайте в то, что ни моль, ни ржа, ни воры не истребят. Да поможет нам Господь такой иметь ум и такой разум. Помолимся об этом, а Ему вовеки слава. Аминь.